Небесный, утешитель души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, прииди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Чуть тишку поставь здесь.
А может сюда?
А там вот электричество.
Да.
Не дотянь? А, нет. Переходи ко мне.
Если будет слышно, не скажет мне. Так, на прошлом уроке у нас было боговоплощение. Воплощение. Сегодня будем разбирать природы носителя божественно-человеческого. Но нет другой такой личности в истории мира, вокруг которой возникало бы столько вопросов. И нет иной личности, о которой бы столько говорили и спорили, и в связи с которой столько людей падало бы и вставало, и вновь падало, и вновь вставало. Господь Иисус стал камнем преткновения, на который должен споткнуться каждый, кто серьезно задумается над тайной жизни и смерти. Он явился камнем соблазна, как говорит апостол Петр, который не может обойти ни одна душа на своем пути к вечной и бессмертной истине. Тайна Сына открывается Духом Святым. Слова откровения «Во свете Твоем узрим свет» означают, что по изъяснению святого Григория Богослова в духе видим Сына. Божественное откровение сказывает нам три истины об Иисусе Христе, сводящиеся к единой истине. И эти три истины суть следующие. Первый – Иисус Христос – истинный Бог. Второй – Иисус Христос – истинный человек. И третий – Иисус Христос – истинный Бога-человек. Истинный Бог, истинный человек и истинный Бога-человек. Все главные события жизни Спасителя показывают, что Он и вправду Бог во плоти. Одно Его необыкновенное рождение и окружающее это событие знамение указывает на Него как на Бога-младенца. Божество Спасителя – это главная реальность в Новом Завете, из которой проистекают все прочие новозаветные факты и истины. Как из солнца исходят лучи, так божественные чудеса Иисуса естественно источают из Его досточтенной личности. Всемогущее и всемилостивое божество Господа Иисуса Христа особенно сильно проявляется в делах Его святых апостолов и последователей. Деяния апостолов – это деяния божественные, никто из людей, пребывая в границах человеческого естества, не смог бы совершить ни одного из тех дел, которые описаны в деяниях апостолов и в посланиях святых апостолов. Явные дела и очевидная практика свидетельствуют об Иисусе, что Он есть Бог, который всегда по обетованию живет и действует в своих последователях и творит дела, подобные Его делам и большие сих. Божественные дела святых апостолов свидетельствуют об Иисусе, что Он и истинный Бог и Господь. Здесь нет ничего априорного, абстрактного, не основанного на живом личном опыте, не введенного в рамки по всю сторонной деятельности, но везде и во всем дело практика. Это дело божественно-апостольское, то есть божественно-апостольская практика. Слово априорно понятно? Ну, априорно, да, есть это латинское слово априори, апостериори, на основании опыта и без всяких опытов. Вот априори это без всяких опытов. Досточудный Господь Иисус Христос как носитель новозаветного откровения. Весь дело, божественное дело в границах человеческой жизни и опыта. Вся вера во Христа как Бога и все дела такой веры зиждутся на реальности Его божества. И это воодушевляет и укрепляет христиан на жизнь во Христе, на страдания и мученичество ради Христа, незаменимого Бога и Господа. Христос, без сомнения, есть Бог и Господь, ибо Он гораздо славнее ангелов. Ангелы – суть Его служители, а Его престол вечен, ибо Он всегда тот же и не приходит. Апостол благовествует об Иисусе, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Приводя эти слова святого апостола, святой Кирилл Александрийский поясняет их так, цитата: «Слово Божие приняло удел в нашей плоти и крови, чтобы, предав на смерть свое собственное тело, вновь его оживить, потому что, как Бог, оно есть жизнь по природе, ибо как иначе была бы разрушена смерть, если бы плоть, снишедшая в смерть и ожившая, не была собственной плотью жизни по природе, то есть Слово Божие». Ну тогда это убери, чтобы баррикады убери. Иисус вечный первосвященник, Иисус имеет вечное священство, Иисус может всегда спасать приходящих через Него к Богу, Иисус живет присно, чтобы мог о них молиться. Священное Писание Ветхого и Нового Завета светит божественной силой вездесущего Сына Божия, являющего себя в Ветхом Завете единородным Сыном Божиим, только еще не воплощенным, а в Новом Завете открывающего себя тем же самым Сыном Божиим, только воплощенным. Святой Ириней Ливонский утверждает, что Сын Божий посеян повсюду в Священном Писании. В свете истинности Нового Завета получает свое подтверждение все места Ветхого Завета, свидетельствующие о божестве Слова Сына Божия. Это будет вполне ясно, если рассмотреть главные мессианские тексты и усвоить их святоотеческое толкование. Святой Неустин Попович, сербский святой, говоря цитата: «Жительствуя истины Иисусова Божества, Церковь в своем предании по-херувимски проницательно сохраняла этот догмат и по-архангельски бесстрашно исповедовала. Вся ее жизнь соткана из нитей этой истины все в священном предании, и свято, и божественно, и вечно. Эта истина присуща, имманентна всему церковному, она составляет краеугольный камень, на котором выстроено все богочеловеческое домостроительство спасения. Конец цитаты. Если раскрыть богочеловеческое тело Церкви, то в нем повсюду и во всем мы обязательно найдем Божество Господа Иисуса Христа, как Его душу, душу вездесущую и все наполняющую. Сознавая Божество Господа Христа как сущность своего бытия, своего сознания, своего существования, Церковь исповедует и проповедует богооткровенную истину. Иисус из Назарета есть истинный Сын Божий Бог, равный Отцу по Божеству, по свойствам и по действиям Божественной сущности. Эту истину, от которой зависит вся жизнь Церкви, весь ее смысл, вся ее вечная значимость, Церковь как самую насущную необходимость и самую реальную новозаветную действительность раз и навсегда воплотила и неизменно выразила в символе веры. Дальше поговорим о человеческой природе Спасителя. Это была божественная. Родословие Иисуса Христа, в котором участвуют люди, то есть самые очевидные исторические лица, ясно свидетельствует о том, что Иисус Христос и вправду Сын Человеческий, и впрямь человек, человеческое естество которого простирается даже до Адама. Это в Евангелии есть там два родословных, две его родословных текста. Так как Иисус им в самом деле был полнозначным человеческим существом, то о нем в Евангелии написано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Лука 2,52. Господь Иисус поселяется в Назарете и именуется Назарянином не потому, что он будто бы невидимый дух, а потому, что он видимый, реальный человек, живущий в категории времени и пространства. Как обыкновенный человек, Иисус ест, пьет, и его клеветники говорят о нем: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мотарям и грешникам. Сам тот факт, что он имел сродников по плоти, свидетельствует о нем как о несомненном человеческом существе, которому свойственно иметь сродников по плоти. Преображение Спасителя на Фаворе показывает, что его тело преобразилось, просияло божеством, ибо по божеству он всегда равен себе, один и тот же, неизменен в славе и в свете, и в сиянии. Потому как он был истинным человеком, Господь Иисус Христос предстал пред судом, был оплеван, биен, бичеван, осмеян, осужден на смерть и распят. Ему хотели перебить голени, ему пронзили копьем ребра. Он умер как настоящий человек и был погребен как настоящий мертвец. Если бы он не имел подлинного человеческого тела, то что бы тогда воскресил при своем воскресении, если его божество не умирает и не воскресает? По своем воскресении Спаситель многими истинными знамениями явил себя живым, как истинного человека, являясь своим апостолом 40 дней и говоря им о Царстве Божием. В 40-й день по воскресению он вознесся на небо, как истинный человек, Причем святые ангелы изрекли обетование, что сей Иисус при втором своем пришествии вновь придет на землю, как непреложный Сын Человеческий. Вечный Сын Божий соделался Сыном Человеческим и как таково явился в свойстве небесного сеятеля, сеющего на ниве всего мира божественные истины и дела. Сын Божий, став Сыном Человеческим, сделался человеческое естество своим вечным достоянием. Как Сын Человеческий, Он распоряжается Божиим страшным судом, и к тому же Он Господин ангелов и небесных сил. Господь часто возвещает, что как истинный Сын Человеческий, Он действительно пострадает, умрет и воскреснет. Свое второе пришествие Господь называет пришествием Сына Человеческого. Крест – это знамение Сына Человеческого. Матфея 24:30. Блаженство людей зависит от их веры в Сына Человеческого и от страданий ради Него. Лука 6:22 цитата. «Блаженны вы, говорит Спаситель своим последователям, когда возненавидят вас люди». И когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше якобы бесчестное за Сына Человеческого. Тайна Христовой личности заключается в том, что Он Бог во плоти, в истинной плоти. Как люди причастны плоти и крови, так и Сын Божий воспринял Он ее, соделался истинным человеком, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, Евреям 2.14. Так как Он истинный человек, Господь был, как и мы, искушен во всем, кроме греха, и поэтому Он может сострадать нам в немощах наших и искушаемым помочь, Евреям 4.15. Исповедуя божественное рождение Спасителя от Девы, как бессемейное и безболезненное, святые отцы VI Вселенского собора свидетельствуют, что святая Дева по плоти родила слово над умным и неизреченным образом. В досточудном рождении Спасителя от Девы и Духа Святого побеждаются естественные законы, побеждаются естества уставы. В сфере совокупного человеческого опыта эта сверхъестественная реальность, возвещенная в чудесном рождении Сына Божия от Святой Девы, представляет собой чудо превыше всех чудес. Грех не является составной частью естества человеческой плоти, так как рукой безгрешного Творца плоть была создана безгрешной и чистой. Грех от дьявола вошел в человека через его свободную волю и согласие, но он чужд природе человеческой плоти и составляет неестественность в природе богозданного тела. Плоть Господа Иисуса была естественной и подлинной, как и плоть всякого человека вообще, только в ней не было неестественного вот этого привнесенного греховности. Помятуя об этом, апостол Павел пишет: «Послал Бог Сына Своего в подобие плоти греховной, в подобие плоти греха, и осудил грех во плоти». Римлянам 8.3. Это означает, Господь имел реальную, а не призрачную плоть. Она была подобной плоти греха настолько, насколько в самом деле была плотью, но без греха. Если бы апостол сказал «во плоти греха», то приписал бы грех безгрешному Господу, так как воплощенного Бога сделал бы общником греха. Истолковывая эти слова апостола, святой Златоуст говорит, цитата: «Из того, что сказано, что Бог послал Сына в подобие плоти, не смей делать вывод, что Христова плоть была иной». Но поскольку апостол сказал «греха», то и прибавил слово подобие, ибо Христос имел не греховную плоть, а подобную нашей греховной, но все-таки безгрешную и по природе ту же, что и наша». Конец цитаты. Все учение Святого Откровения о человечестве Господа раскрывает нам и свидетельствует о том, что Он во всем, кроме греха, единосущен с нами по своему человеческому естеству, которое в нем, как и во всех людях, выражалось через истинное человеческое тело и через истинную человеческую душу. Таким образом, Святое Откровение живыми и ясными историческими фактами подтверждает реальность и истинность воплощения Спасителя и Его вочеловечения, делает реальность и эту истинность неопровержимой для нормальной человеческой мысли и чувства и всегда действующей в психофизической структуре человеческого существа. Отрицание истинного человечества в Господе Христе влечет за собой и отрицание в нем истинного божества. Цитата Тертуллиана: «Если Христова плоть не плоть, и человек Христос не человек, то и Христос Бог не Бог. Ведь если его тело призрак, то почему бы не было призраком и его божеством? Если все, реченное о Христе, о Христовой плоти в Евангелии есть ложь, то разрушено все Божие дело, вся значимость и весь плод христианства. Если отрицается Христова смерть, то отрицается и истинное Христово воскресение». Августин Блаженный говорит: «Если тело Христово было призраком, то Христос обманул, а если обманул, то Он не есть истина. Но Христос есть истина, следовательно, Его тело не было призрачным». Это все идет полемика с докетизмом. Докео, переводится с греческого «казаться». Они исходили из того, что божество страдать не может.
Так католики, по-моему, тоже как-то...
Да здрасте, католики. Нет. Докетисты, но это древние церковные. Это же вот Августин и Тертуллиан.
Нет, но католики тоже говорят, что Господь не мог так претерпеть, если Он Бог, не, ну, какой такие физические день, страдания.
Где они так могут сказать?
Я где-то вот вычитал.
Да ладно, сразу ересь. Не может такого быть. Католики в это время вместе с нами исповедовали две природы. И вот с этим ведется полемика. Они просто утверждали, что эти были призрачные страдания и так далее, что там разные были варианты, что вот он там как бы был в теле, потом как бы...
Ну, чтобы что он не мог испытывать как человек таких страданий,
ну, именно как человек, то он как раз и мог. Он как Бог не мог испытывать их. Божество не могло страдать. И был вот такой вариант, как будто бы вот он на кресте, он куда-то вот, по божеству куда-то он делся. И как бы божество не страдало. Вот они вот так пытались утверждать докеты. И церковь вот спорила с этими людьми, что Господь страдал по своему человеческому, по своей человеческой природе. Никуда он там не сбегал, ничего, а претерпел настоящую всю эту боль и так далее. От реальности и полноты человеческого естества Господа Иисуса зависит спасение человека. Афанасий Великий говорит: так как Спаситель поистине и на самом деле стал человеком, то совершено спасение всего человека, то есть не только его тела, но и души и тела. Тело Господне было человеческим по естеству, взятым от Девы Марии, и истинным, так как оно было тождественно с нашим, ибо Мария наша сестра, потому что все мы от Адама. Это Афанасий Великий. Сотериологическая необходимость человеческой природы во Христе. Сотериологическая, понятно? Ну, сотериология – наука о спасении. Я уже несколько раз говорил. Сотер – спасение, логия – это как в любой науке предлагается. Наука о спасении, сотериология. Иисусу надлежало быть истинным и совершенным человеком. Святой Григорий Богослов основывает на этом истину об Иисусе как спасителе человека. Цитата: «Христос воспринял на себя всего человека, чтобы спасти всего человека, ибо не воспринятое не урочевано». Вот эта мысль была уже у Святоотеческой, стала впоследствии. Неоднократно повторялось, что не воспринято, то не урочевано. Соединившееся же с Богом спасено, Адам пал всецело, а не только половины своего существа. И поэтому Спаситель воспринял все естество Адама, дабы всего его спасти. Спаситель воплотился, чтобы истребить грех, осветив подобное подобным. Ему было надобно тело ради нашего осужденного тела, и душа ради нашей души, и ум ради ума, который в Адаме пал первым, будучи поражен. Ведь принявшая Божию заповедь заповеди не сохранила, и приступившая заповедь более всего ощущала потребность спасения. И именно то, что ощущало эту потребность, то Спаситель воспринял на себя. Ибо он стал всем, что человек, кроме греха. Дальше цитата. Святой Дамаскин. «Бог Слово, сотворивший нас вначале, ничего не опустил из того, что ранее вложил в наше естество, но воспринял все – тело и разумную мыслящую душу, и их свойства, потому что живое существо, лишенное чего бы то ни было из этого, уже не человек. Ведь он весь воспринял всего меня и весь соединился со всецелым, дабы всецелому человеку даровать спасение. Ибо то, что не было бы воспринято, осталось бы неисцеленным, не воспринятое, не уврачевано». Вот он повторяет за Григорием Богословом Адама Маскина. Две дороги ведут к нежной любви к Спасителю. Нежность Бога, поскольку Иисус есть Бог, и Его человеческая любезность, поскольку никогда человек не говорил, как говорил Он. Эти две дороги в действительности образуют единый путь. Господь действительно стал Бога-человеком. Ересь докетизма, о которой я вам говорил, Докео Казаца, побудила православных учителей церкви подчеркнуть реальность земного бытия Христа. Таким образом, в богословских размышлениях уделяется большое внимание человеческой природе, принятой словом, и нам следует иметь в виду, что отцы обращаются к этому вопросу не столько ради благочестивого поклонения, но прежде всего для того, чтобы сохранить догматическое понимание вещей. Наш известный богослов Владимир Лоский пишет, например, что поклонение человеческой природе Христа чуждо восточной традиции. Несомненно, относительно первых веков христианства трудно говорить о ясно выраженном почитании человеческой природы Христа. Молитва первых христиан обращена ко Христу как к Богу, как об этом свидетельствует Плиний-младший в знаменитом письме к Трояну. Но уже язычников восхищало то, что подобное почитание воздавалось человеку распятому. Что касается вот этого Плиния-младшего, к письму Трояну, это известные письма. Вот было начало только христианства. Первые века – это второй век нашей эры. Плиний является начальником там определенной области. И он не знает, как вести ему себя с христианами. Про христиан нет никаких правил, никаких законов. С одной стороны, он как бы проблем нет ему их и убить-то, в общем-то. Но он старается как-то все, чтобы было по римскому праву, по закону. У него возникла ситуация такая, что к нему обратились определенные мясники всякие, с которых он имел тоже доход, и сказали, что мы не можем тебе платить доход, потому что у нас христиане переманили всех. Они теперь не едят идоложертвенное, а мясо-то оно у них было идоложертвенное, как правило. И у них сплошные убытки от христиан. И они обращаются к нему, наведи порядок. Вот он обращается к Трояну, императору, чтобы он ему объяснил, что вообще с ними делать. Как бы казнить их, не казнить, какие для них вообще требования или что. И Троян говорит, что если они как бы там особо не высовываются, не открыто там не заявляют, что они христиане, то никого не разыскивать специально там, чтобы их уничтожать. Ну а если уж кто-то хочет там нарваться, то тогда уж да. Тогда он волен его казнить. То, что касается вот линии с Трояном. Дальше. Однако литургия была направлена на восхваление божественной природы Иисуса Христа. И тем не менее праздники предоставляли христианским поэтам случай слагать гимны в честь человека Бога. А паломникам позволялось почитать места, связанные с жизнью Спасителя, и поклоняться, в частности, орудию спасения кресту. Апокрифы и произведения искусства показывают во всей полноте интерес, который проявляет народ к событиям земной жизни Иисуса. Есть исторические свидетельства. И лишь мало-помалу христианское благочестие приняло взгляд на Спасителя в его человеческом смирении. Иоанн Дамаскин оправдывает это поклонение, цитата: «Един Христос, совершенный Бог и человек, мы поклоняемся Его вместе со Отцом и Духом в едином поклонении Его непорочной плоти, ибо ей подобает наше поклонение, почитаем ее воистину в едином лице Слове, которое служит ей обличием, поклоняемся не твари, поклоняемся не плоти как таковой, но соединенной с божественной природой». Конец цитаты. Как бы не просто плоти поклоняемся, а соединенной с божественной природой. Они неразделимы. В истории духовности подражания Христу занимает значительное место. В качестве реакции на средневековое благочестие протестантская реформа противополагает подражанию горделивую попытку человека следовать за Христом, дать подобающий ответ на его зов. А опять же, Владимир Лоский пишет: «В духовной жизни Восточной Церкви никогда не следовали по пути подражания Христу. Он всегда казался неполным внешним уважением к Христу. Суть восточной духовной традиции обозначалась скорее как жизнь во Христе. Тема подражания возникает в богословии апостола Павла, но скорее как этическое расширение основного начала единства верующего со Христом, выражающегося формулой «во Христе» и всеми глаголами, употребляющими со словом «сюн», то есть «умирать с» и «быть с». Западная мысль поняла сходство с Христом в аскетическом и нравственном значении, а не в значении онтологическом и мистическом. Но Богу Христу невозможно подражать, как подражают героическому человеку. Между ним и его подражателями устанавливается совершенно особенное, сакраментальное и церковное отношение сопричастности. Книга Николая Кавасилы, богослов византийский, «Жизнь во Христе», ясно различает жизнь во Христе и подражание Христу. И даже если автор утверждает, что они тождественны. Он говорит: подражать Христу и жить по Христу значит жить во Христе. Это действие свободной воли, подчиняющей себя воле Божественной. Так что это не просто копирование какое-то, а это подчинение своей воле божественной. Понятие подражания представляется достаточно ясным. Иоанн Лествичник пишет: христианин есть лицо подражающее в той мере, в какой это возможно человеку. Словом, делом, помыслом. Конец цитаты. Подражание Христу связано с учением об образе и подобии и есть не что иное, как постепенная реализация подобия. По мысли Оригена, следовать Христу означает поступать согласно добродетелям, и он составляет их перечень – разум, мудрость, истина и справедливость. Однако они являются атрибутами божественной жизни Логоса. На Западе отдается предпочтение подражанию воплощенному Слову, рассмотренному в тайнах своей земной жизни. И то же видение мы находим у Оригена в последние годы его жизни. Ориген – это представитель Александрийской школы богословия, восточный. Для Григория Богослова подражать Христу означает пытаться стать всем тем, чем он сделался для нас. Каждая черта тайны, о которой говорит Григорий в своих проповедях, требует сопричастности. Он говорит: мы пустились в странствие, ведомые звездой, поклонились вместе с волхвами, воздали хвалу вместе с пастухами, воспели божественную славу вместе с ангелами. Такое видение соответствует сущности литургического воспоминания, ибо Христос живет в таинствах Церкви. Цитата: «Воистину рождается в Рождество и воистину умирает в канун Пасхи». Христианину, сознающему полную соединенность с Иисусом Христом, не грозит формализм и пустое подражательство. Имеется в виду не буквальное повторение жестов Христа, а подражание его внутреннему духовному отношению. Чтобы переживания Христа стали прообразом собственных чувств. Поэтому подражание Христу будет различным в зависимости от личного призвания каждого. Христиане первых веков представляли себе, что среди подражателей Христу есть наиболее преуспевшие, и что прежде всего через их пример Церковь становится знаменем среди народов. Важную роль в древней нравоучительной литературе играют примеры в текстах киников и стоиков, это философские школы, древнегреческие. Известны, кто такие киники, стоики. Ну, киники, циники, в честь них образованы.
Да?
Ну, киники, они в переводе, ну, вот как кинологи, да, это отсюда и производится это слово. Слово кинолог – это вот собака, кинос,
да.
По-гречески. Их называли вот псами, потому что они не соблюдали эти общие как бы, эти социальные нормы. Ну, как Диоген, например, он жил себе в бочке, там, делал, что хотел. К нему подходит Александр Македонский и говорит: чем я тебе могу помочь? Он говорит: мне солнце не загораживает. И все. Вот и помощь. Ну и они себя так риски вели, как бы, и непристойно. Почему псами? Потому что они вот могли там мочиться среди улицы там.
Им без как животные,
мнение,
да?
Общества их не интересовало, в общем, совершенно.
Что они просто невоспитанные?
Ну, они философы были, извините. Они.
Мысль толкали.
У них все было обосновано, да? Они не просто так вот безобразничали.
Такое вместе может существовать?
Ну, а почему нет? Вот тогда вы ему докажите, что так нельзя. Вы ему не докажете. Ну, вот я к тому, что в честь чего их так назвали? Псы?
Нет, я поняла, да.
Что они же вели себя как животные, вот эти уличные, бродили. Ну и школа стоиков, стоицизм там, а другая еще. В какой мере христианин мог прибегать к примерам, взятым из мирской истории? Этот вопрос связан с проблемой отношений между античной культурой и христианством. Просто еще раз, киники цинги, вот это первый, там язык сам, ну, произношение языка утеряно греческого. И поэтому вот эту букву первую там берут либо как современные греки произносят, или как в латинских источниках сохранилось, в латинской транскрипции, по-разному. Вот, и у нас отсюда вот это католики, католики то же самое. И вот эта буква К, она может переводиться как К, как Ч и как Ц. Вот как то же самое кентавр, может быть, тоже там центавр. Mm-hmm. Вот так.
Понятно.
Поэтому у нас циники в форме слова циников сохранилось. А это вот киники, на самом деле, те же самые. Вскоре противовес героям светской литературы возникает сокровищница примеров, почерпнутых из Ветхого и Нового Заветов, которые становятся традиционными. И это Авраам, Моисей, Илья, Иоанн Креститель. И к великим образом относились также апостолы. Апостол Павел выразительно увещевает верующих быть подражателями нашими, говорит про себя Павла и Господа, первое послание Фессалоникийцам 1:6. И значит, ничего удивительного в том, что христианская традиция всегда рассматривала жития святых душеполезными. Ее первые памятники, вроде жития святого Антония Отечников, родились из желания иметь перед собой образец для подражания, как говорится, в уступлении к Отечнику. Цитата. В этой книге находятся записи о благочестивом подвижничестве и преподобном житии, изречение святых и блаженных отцов ради наставления и поощрения в подражании им.
А что такое отечник?
Отечник – это собрание таких коротеньких историй о подвижниках. Там пришли к одному старцу, что-то он им сказал, научил, там они там получили назидание. И вот их несколько таких, они такие обычно небольшие, короткие отечники. Есть отечники, прям, ну, локализованные отечники. Есть вот Киево-Печерский, это еще патерик называется. Отечник – это патерик. Вот есть и наш Соловецкий патерик, Киево-Печерский патерик, но это более поздние. А изначально это есть там египетских отцов, есть, называется, вот, древний патерик и так далее. Это вот краткие сообщения, рассказы о жизни древних отцов, их высказывания и так далее. Ну, это особый род литературы. Очень назидательный, очень интересный.
Ну, как философы делают, да, тоже какие-то фразы. Ну, из жизни, ну, там, как ученические философы. Такие.
Они как бы, ну, очень хорошо передают дух христианства, на самом деле. У нас же есть вот уставы есть, все ссылаются на уставах, а там они показывают, как ведет себя христианин, как бы уже, да, просвещенный, совершенный. Там нестандартные у них ходы во многом.
Ну, это как притча получается.
Какая притча? Это реальные события.
Нет,
это же как притча? Нет, это реальность. Это не выдуманная история. Вот они в Египте, там, в пустыне собирались, и вот от них остаются вот предания определенные. Там сообщается, отец такой-то сказал, отец там Павла сказал, вот, там Антоний Великий сказал. И вот идет там краткие такие наставления, кто что помнит, как вот тут умирает Антоний Великий, и у него там ученики. И они рассказывают, что они запомнили вот при общении с ним. Да. И вот это что-то записывается. Церковь это воспринимает, что-то там, если что-то с церковью не согласно, оно отсеивается. Но вот такие вот они, патрики очень такие полезные, очень интересные. Так, у нас по времени чего?
Заканчиваем.
Все, давай.
Заканчиваем. Ну, давайте заканчивать.
Достойно есть я по воистину блажите тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Я вот даже могу пример один, допустим, из патрика вам по-быстрому сейчас рассказать. Что у них там происходит, умирает, вот они в пустыне живут, и они плетут корзины, монахи там рукоделием занимаются. Надо чем-то заниматься, чтобы не безделие. И молитву они читают. А потом идут в город и продают свои корзины. У них какие-то деньги остаются после этого. И вот один такой монах умирает, и у него, как бы, он не жадный, не копил, ну просто осталось, ну вот у него какие-то золотые монеты остались, все. И тогда обращаются братья к настоятелю, ну деньги все-таки чего бросать-то. Он говорит, нет, бросьте ему их в могилу. Он говорит, ну может мы их как-то используем, жалко. Нет, это назидание всем остальным, что нельзя
не копили,
копить, да? Ничего нельзя, это назидание остальным. Вот такие краткие истории. Ага. Ну, примерно так. Все.
Спасибо. До свидания.